высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы вновь сегодня встречаемся с протоиереем Андреем Спиридоновым, чтобы продолжить разговор об иконоборчестве. И вновь будут звучать записи братьев Ватопецкого монастыря на Афоне, воскрешающие перед нашим мысленным взором византийские времена.
Программа императоров-иконоборцев скорее была не только в сокрушении иконопочитания, а вообще в наступлении на церковь, и в особенности в наступлении на монашество. Дело в том, что в то время в границах Восточной Римской империи насчитывалось около 100 тысяч монашествующих, мужчин именно, скорее, в первую очередь. Тогда, как, допустим, у нас до революции, ну, перед революцией, в начале 20 века, на, в общем-то, гораздо большее, видимо, количество населения в России насчитывалось около 40 тысяч монашествующих. То есть тенденция ухода в монашество, она в те времена, вот в начале 8 века, была достаточно серьезной и уже начала даже с точки зрения правящего имперского дома определенную проблему представлять, потому что надо было пополнять ряды армии, вот, а эта проблема была достаточно актуальной. Вот потому что как раз-таки конфронтация с арабами, она в то время вот при Льве III Исавре приобрела очень и очень угрожающие формы. Константинополь был осаждаем, и была, в общем-то, вполне такая серьезная угроза, что Константинополь мог пасть, и тогда это произошло бы фактически на 700 лет раньше того, как произошло вот под натиском уже турок в XV веке.
Прошу прощения, отец Андрей, но разве монахи сами по себе не мощная воинская сила, как мы знаем на примере, скажем, монахов Троицы Сергиевой Лавры, в смуту?
Ну, тут не так все и просто, потому что дело было не только в том, что было большое число монашествующих среди достаточно, так сказать, такого дееспособного мужского населения, но множились монастыри, множились монастырские землевладения, множился достаток монастырей, и с точки зрения императоров новой этой Исаврийской династии это был достаточно, в общем-то, лакомый кусок с точки зрения, повторюсь, именно финансовый, экономический, на который, ну, была, возникла необходимость наложить, как говорится, лапу. Собственно говоря, это в истории не единичный случай. Нечто подобное происходило и у нас в XVIII веке, когда, начиная с Петра I, и не только, ну, он, и дальше, и при Екатерине Великой, собственно говоря, произошло наступление на церковь, произошла секуляризация монастырских земель, закрытие многих монастырей, и вообще монашество, оно достаточно серьезным образом понесло, как традиция даже духовная, урон довольно серьезный у нас в XVIII веке. И вот нечто похожее как раз-таки и происходило во времена иконоборчества. То есть это было не просто наступление на иконопочитание, это была именно такая светская программа наступления на церковь, наступление, имеющее такой достаточно рациональный характер, экономический, хозяйственный интерес, потому что монашество стало преследоваться, монастыри стали закрываться, их земли стали отчуждаться в пользу чисто светской власти имперской. И, в общем, надо сказать, за весь период иконоборчества, ну, императоры-иконоборцы достигли в этом для себя определенного успеха.
Yeah.
Отец Андрей, а вот в такой борьбе против монашества была ли хоть какая-то доля разума, ну, с какой-то такой властной точки зрения, экономика, да, воинское дело? Потому что во время Афонской поездки, ну, и почитали мы что-то с вами, да, ведь, скажем, во время войны Греции за независимость с турками, с теми же мусульманами, афонские монахи, а почему я их вспоминаю? Это ведь просто осколок Древней Византии. Глядя на жизнь афонских монахов, можно представлять себе, что было и в VIII веке, потому что там минимальные изменения. Мир, вот современная жизнь коснулась Афона в меньшей степени, чем, может быть, любого другого места на Земле. Так вот, они воевали, они были отличные патриоты своей родины. А в том, что касается экономической деятельности, ну, мы видели, как, в общем-то, возделан Афон, и как трудятся монахи, они трудятся, не покладая рук, больше, чем большинство людей трудятся в миру. Так не было ли это лукавством, такие так называемые государственные задачи, экономика и военное дело?
Ну, лукавство, не лукавство, задачи-то разные. Задачи государства и армии одни, а задачи монастырского хозяйства все равно другие. Поэтому, как бы, скажем так, не были монахи те или иные способны держать то или иное оружие в руках, но одно дело там оборону даже Троицы Сергия Лавры, скажем так, во смутное время, хотя там не одни монахи, собственно говоря, занимались ее обороной, еще и войска как таковые тоже. Вот одно дело оборона тех или иных монастырей на Афоне, скажем так, там от латинин или от пиратов тех или иных. А другое дело, когда тот же, допустим, император Лев III, исавриец, он, собственно говоря, остановил же арабов и сокрушил это арабское наступление. Вот. И в этом смысле он был, кстати говоря, довольно успешный император, как военачальник, безусловно, стяжал достаточно серьезную славу. Сверх того, он был еще и такой достаточно серьезный законодатель-реформатор. В его время вышел довольно серьезный свод законов, так называемый эклога. Вот эклоги, свод законодательный, который, в общем-то, несколько отступал от законотворчества, от наследия законотворческого еще Юстиниана. И на время правления вот Исаврийской династии до воцарения Македонской династии, вот Македонин, этот свод законов имел большое, так сказать, хождение и даже, что интересно, повлиял на традицию русского определенного законотворчества права, потому что можно вот в древних памятниках церковно-судебного законодательства, в так называемых кормчих книгах, найти прямые заимствования, переводы вот из эклог времен Льва III. Там так и говорится, что это вот царь Леон Великий, принадлежит ему те или иные законодательные акты. Интересно, что исследователи говорят о даже некой определенной гуманизации законотворческой того времени, хотя с точки зрения современного человека это будет несколько странно выглядеть, потому что в этих эклогах можно найти в уголовном, что ли, праве указание на то, что, ну, по массам преступлений должно было в виде наказания применяться там членовредительство, там усечение руки, вот, или вырывание языка, там ослепление, усечение носа, там, и так далее. Но гуманизация здесь была в том смысле, что раньше за эти же преступления вообще подразумевалась смертная казнь как таковая. Вот. То есть, да, все-таки, как говорится, право несколько смягчалось. Поэтому вот парадокс в том, что большинство императоров-иконоборцев, они как раз такие вот, как некие светские правители и военачальники, в большинстве случаев выступали успешно. А почему-то императоры, с которыми было связано возрождение иконопочитания, напротив, терпели там те или иные поражения военные или от арабов, или от болгар, например. В это время вообще вот как раз этот вот период 8-9 век, это, как вот вы говорите, геополитическая ситуация, да, иконоборчество повлияло. Но это действительно был очень период сложный, потому что, как говорят историки, во-первых, происходило вот здесь, на Востоке, в границах Восточной Римской империи, происходили очень серьезные движения славян. Славяне проникали в границы Восточной Римской империи, начал как раз-таки образовываться так называемый греко-славянский мир. А одновременно с этим, на Западе начал возникать романо-германский мир. И как раз-таки так называемая коронация Карла Великого, которая произошла в 800 году, она как раз-таки особую роль сыграла. Это такой особый был действительно геополитический акт, как раз в период, связанный вот с этими иконоборческими движениями. И то, что еще за какое-то там количество лет до этого 800-го года часть Запада начала дрейфовать именно в сторону вот этого уже союза с франко-германскими племенами, действительно сыграло тут свою роль, в том числе и иконоборчество. Потому что с точки зрения вот Рима, Средней Италии, действительно довольно такое продолжительное время византийские императоры, а точнее тогда был один император, вообще-то говоря, воспринимался единой империей. Это мы сейчас, как говорится, легко делим, что была вот Западная Римская империя и Восточная Римская империя. А с точки зрения, ну что ли, политических реалий того времени, все-таки империя-то была одна, император был один. Но когда император или императоры на протяжении уже не одного десятилетия оказываются еретиками, иконоборцами, то западная половина империи начинает уходить в такой раскол, можно сказать, вот так выразиться, с восточной частью империи, причем под вполне, так сказать, оправданным предлогом. Действительно, здесь, вот, с одной стороны, императоры и иконоборцы, они были часто и успешными военачальниками, и своего рода такими и законодателями, и реформаторами, но, с другой стороны, ущемляя церковь и впав вот в эту ересь, они, конечно, в долгосрочной вот этой геополитической перспективе сыграли далеко не лучшую роль, именно потому что послужили раскову единой империи на западную и восточную. Тут их вина, безусловно, присутствует.
Oh!
Как же все сложно, да? Мусульманский натиск на время и значительное был остановлен, да, но, с другой стороны, отношения с северо-западной частью христианского мира оказались испорчены, ну, если не навсегда, то до нашего времени. Да, я очень благодарен вам, напоминаю, что беседую я с протоиереем Андреем Спиридоновым за то, что вы даете такой, знаете, даже необычный довольно для священника взвешенный исторический анализ этих событий, не такой вот, знаете, по катехизису «да-да», «нет-да», а вот очень-очень такой взвешенный, и все оказывается так сложно. И раз уж мы, значит, пытаемся разобраться в каких-то сложных закономерностях иконоборчества, отец Андрей, может быть, мы этническую тоже составляющую рассмотрим, вот исторические события 8-9 веков в Византийской империи. Нельзя ли рассмотреть с той точки зрения, что какие-то этнические определения, попытки каких-то этнических расколов, самоопределения здесь сыграли роль? Потому что, посмотрите, мы встречаем, скажем так, не представителей титульной, греческая все-таки, наверное, была титульной нацией в то время на престоле, это Лев Исавр, потом, как понимаю, его сын с замечательным прозвищем Капроним, что очень, так сказать, политкорректно можно перевести как «навозник». Потом на Ниве иконоборчества после перерыва отмечаются император с прозвищем Армянин, вот тоже что-то такое восточное. Не есть ли это завуалированная в том числе борьба, скажем так, восточных окраин с греками?
Ну, в определенной степени, да, историки на это указывают, что вот Исаврийская династия – это была именно восточная династия. В ней были представители Малазийского Востока, вплоть вот до армянских кровей, присутствовали даже, так сказать, некая вот хазарская кровь тоже присутствовала, потому что, поскольку хазары в какой-то момент выступали как определенные соперники вот этого арабского, так сказать, халифата, то тут возникало такое движение со стороны имперского византийского дома, некого такого союзничества в борьбе вот именно с арабами как таковыми.
Можно вот пояснение маленькое, отец Андрей? Дело в том, что, да, там у одного из императоров, как раз и иконоборцев, я припоминаю, было прозвище Хазар.
Лев IV Хазар, да.
Лев IV Хазар.
Был, как раз от смешанного брака, ага, происходило.
Но это, тем не менее, нам о собственной его этнической составляющей мало что говорит, потому что на самом деле, как, ну, доказали историки Артамонов, Гумилев, Лев Николаевич, хазары были таким своеобразным, очень трехсоставным этносом. То есть основная масса, видимо, потомки скифов, которые потом превратились в бродников, которые потом превратились в казачество. Вот, то есть даже близкие к нам такие народности, во всяком случае, индоевропейские. С другой стороны, тюркская гвардия, а с третьей стороны еще и иудейская верхушка, которая как раз оформилась в те же века, о которых мы говорим. Поэтому очень трудно сказать, какой именно хазар был этот хазар.
Я думаю, что в конечном счете этническая составляющая в программе, что ли, иконоборческой, она не имела все-таки решающую такую роль. Она могла иметь место, но вообще это в то время и вообще в Восточной Римской империи это всегда был довольно сложный такой в этническом отношении конгломерат. И здесь ведь еще вот историки как раз говорят, что усиливающаяся роль славянства, она тоже играла свою очень достаточно непростую роль, но не в плане того, что она как-то инспирировала движение иконоборчества, скорее даже наоборот. Было знаменитое восстание так называемого Фомы Славянина, вот, который как раз-таки руководствовалось и руководствовался глава этого восстания антииконоборческими лозунгами. Скорее, это было именно восстание иконопочитателей. То есть, на самом деле, борьба вот иконоборчества с иконопочитанием, она часто доходила до таких внутренних, очень серьезных, даже военных столкновений, до своего рода, в общем-то, локальных гражданских войн. Вот там тельные области восставали, острова, бывало, восставали. Вот, ну, как правило, все-таки эти восстания были подавляемы со стороны иконоборцев императоров, потому что все-таки на стороне этих императоров чаще всего была армия. был некий центр силы, да? Это как говорят, что вот почему большевики еще победили? Ну, потому что они удерживали центр. Вот Москву там и так далее. Из центра, не считая некой такой идеологической, что ли, идейной монолитности лозунгов, проще бороться с некими окраинами, которые еще, и не, если они еще и не имеют некоего идейного такого единства. Иконопочитатели, конечно, имели вот это идейное единство, но они вот в отношении к центру, все-таки Константинополю, ну, как говорится, группировались больше на периферии, и поэтому иконопочитание торжествует тогда, когда происходит та или иная вот смена на престоле.
Завершается очередная передача об иконоборчестве, в которой принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. А сейчас будет звучать довольно длительный фрагмент литургии, записанный братьей Ватопецкого греческого монастыря на Афоне. И, как мне представляется, если вы сейчас посмотрите, дорогие друзья, на репродукцию какой-нибудь великой византийской мозаики, фрески или иконы, то, как мне представляется, в сочетании с музыкой это позволит вам гораздо эффективнее преодолеть временное расстояние, которое отделяет нас от времен иконоборчества. Всего доброго!
Εις δόξαν Θεού Πατρός.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.